Говорит Радио Свобода. Дорогие слушатели, к сожалению, в настоящий момент у нас технические трудности. В ближайшее время мы постараемся вернуться к прерванной программе. Оставайтесь с нами. Слушайте Радио Свобода.
Косенко не мог осознавать общественную опасность своих действий. Сегодня в суде закончилось оглашение письменных материалов по этому делу, и на заседании присутствовала моя коллега, корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова. Сейчас она вместе со мной в московской студии «Радио Свобода» и расскажет вам, как проходило сегодняшнее заседание за Москворецком суде Москвы. Наталья, добрый день, вам слово.
Здравствуйте, Светлана. Да, все верно. Сегодня Замоскворецкий суд Москвы продолжил оглашать письменные материалы дела. Сначала прокурор перечисляла десятки протоколов осмотра места происшествия, непосредственно Болотной площади и примыкающих к ней улиц. Она описывала результаты находок следствия. Это, часть этого был мусор, разные листовки, плакаты, часть найденного, в частности, белые ленты, куски асфальта, еще предметы, которыми, судя по мнению следователей, можно было нанести удары. Эти предметы были приобщены к делу как вещественные доказательства. Затем государственный обвинитель стал перечислять выводы судебно-медицинских экспертиз, в которых были описаны травмы, полученные сотрудниками полиции. Это различные гематомы, ссадины, переломы. Всего пострадавшими признаны 55 сотрудников полиции от событий 6 мая на Болотной площади. К концу заседания один из адвокатов Михаила Косенко, Дмитрий Авазян, попросил судью учесть, что прокурор, перечисляя вот эти вот травмы, полученные полицейскими, упоминала, что эти травмы они получили непосредственно 6 мая. Однако данных об этом в материалах дела, по словам адвоката, на самом деле нет. Сам Михаил Косенко большую часть оглашения письменных материалов дела слушал стоя. Он несколько раз пытался довольно агрессивно перебить государственного обвинителя, поскольку считал, что это перечисление к нему непосредственного отношения не имеет. Судья в итоге не разрешила высказать ему мнение. И вот что поясняет адвокат Михаила Косенко Валерий Шухардин.
Когда он пытался прервать оглашение протоколов осмотра места происшествия, он пытался высказать свою мысль о том, что он, в общем-то, не причастен к тому, что здесь оглашается. То есть те материалы дела, которые оглашаются, они к нему отношения никакого не имеют, и там поломанные туалеты и тому подобное. Это вообще никак не касается его судьбы. И зачем исследовать эти материалы дела, когда они его не касаются? Ну, сторона обвинения, говорится, это все 26 томов материалов дела, сторона обвинения сама определяет, какие доказательства ей представлять и на что ссылаться, какие будут сделаны дальнейшие выводы на основании этих доказательств. Это мы увидим, скажем так, в прениях. Заключение прокурора, обвинителей, также, естественно, решение суда.
Это говорил Валерий Шухардин, адвокат Михаила Косенко. И в перерыве до начала заседания адвокаты показали журналистам материалы дела, из которых следовало, что в чем состоит, из которых можно было понять суть обвинений, которые предъявляют Михаилу Косенко. И в частности, в материалах дела говорится, что Михаил Косенко 6 мая поддался противоправным призывам, которые звучали на Болотной площади, принял участие таким образом в массовых беспорядках и предпринял попытку прорыва оцепления. Я цитирую материалы дела. Затем он совместно с Максимом Лузяниным и группой неопределенных лиц применил насилие по отношению к полицейскому по фамилии Казьмин, нанес ему не менее одного удара ногой и рукой по телу. И в итоге у Казьмина закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение мозга. При этом с этими обвинениями сторона защиты не согласна, они намерены доказывать, что массовых беспорядков на Болотной площади не было. Следователи при этом же говорят о том, что Михаилу Косенко необходимо принудительное лечение, поскольку он инвалид второй группы, у него был ранее поставили, ему ранее поставили диагноз вялотекущая шизофрения, однако, и он спокойно жил с этим диагнозом в течение 10 лет, однако сейчас следователи после его ареста провели экспертизу психиатрическую, которая показала, что у него другой диагноз, более острая форма шизофрении, и вследствие этого он не мог осознавать опасность своих действий во время событий 6 мая, и поэтому следователи хотят отправить его на принудительное лечение. Сторона защиты с этим не согласна. Как подчеркивает Валерий Шухардин, они намерены добиваться повторной, более объективной судебно-медицинской экспертизы. И, судя по всему, на следующем заседании будет уже перейдут непосредственно к допросу потерпевших и к допросу свидетелей обвинений. И вот что поясняет Валерий Шухардин.
Сначала мы выслушаем позицию стороны обвинения в этом вопросе, то есть какие доказательства будут приводить. А потом уже будем, естественно, представлять доказательства стороны защиты, что они закончат представлять доказательства обвинения. Это будут свидетели защиты, это будут позиции, это будут показания самого подсудимого. Естественно, позиция защиты, она, в общем-то, не менялась о том, что как не было массовых беспорядков в событии самого преступления, так, в общем-то, не было в действиях Михаила каких-либо противоправных действий. Эта позиция, она будет, естественно, отстаиваться в ходе судебного заседания. Мы говорим, что экспертиза, которая проведена по делу, она не обоснованная, не мотивированная, незаконная. И поэтому просим провести более детальную, более глубокую, скажем так, стационарную экспертизу, пускай даже в той же клинике Сербского. Помещение на лечение принудительное, да, психиатрический стационар, это то же самое лишение свободы, только на неопределенный срок. Если за обычное преступление может получить наказание, скажем так, год, там, два или три, или может даже условно, да, и быть освобожден или отправлен домой, да, то в психиатрическом стационаре может 3, 5 и 7 лет пробыть, пока вдруг какая-то комиссия экспертов, специалистов, врачей и не примет решение о том, что его можно освободить.
Говорил Валерий Шухардин, адвокат Михаила Косенко. Следующее заседание по этому делу назначено на 4 марта.
Спасибо, Наталья. Наталья Джанпаладова, корреспондент «Радио Свобода», сегодня побывала в здании Замоскворецкого суда Москвы, где продолжился процесс по делу Михаила Косенко, которому предъявлено обвинение в участии в массовых беспорядках и применении силы по отношению к полицейским во время событий на Болотной площади в Москве 6 мая прошлого года. Продолжается информационно-аналитическая программа «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова. Собственный корреспондент «Новой газеты» по Беларуси Ирина Халип получила временное разрешение на выезд в Россию и Великобританию. Журналистка приговорена к 2 годам лишения свободы с отсрочкой исполнения наказания на 2 года за участие в массовых беспорядках в день президентских выборов 19 декабря 2010 года. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Беларуси Игорь Корней.
Разрешение на выезд Ирина Халип получила 13 февраля в уголовно-исполнительной инспекции Управления внутренних дел Партизанского района Минска. По словам Ирины, ее лично вызвали в ведомство, где она стоит на учете. Начальник управления Наталья Коляда сообщила, что в период до 3 апреля Халип может съездить в московскую редакцию «Новой газеты», где она не была более 2 лет, и навестить мужа. Согласно приговору суда, оглашенного в мае 2011 года, Ирина Халип приговорена к 2 годам лишения свободы с отсрочкой исполнения наказания на 2 года за участие в массовых беспорядках. Ее супруг, экс-кандидат президента Андрей Санников, также был задержан в день выборов 19 декабря и приговорен к 5 годам лишения свободы за организацию массовых беспорядков. В апреле 2012-го политик был освобожден из колонии на основании прошения о помиловании. В конце прошлого года Санникову удалось выехать из Белоруссии, после чего власти Великобритании предоставили ему политическое убежище. Тем не менее, уточняет Ирина Халип, в ее статусе ничего не меняется. Она обязана каждую неделю отмечаться в милиции, быть дома после 22:00. Отсрочка приговора заканчивается 17 июля 2013 года, после чего дело журналистки будет рассмотрено вторично. Лишь после этого суд решит освободить подсудимую, отправить в колонию или оставить на определенный срок в том же статусе. И лишь на время разрешенных поездок милиция не будет приходить по вечерам. К тому же, согласно закону о выезде из Белоруссии, лица, осужденные условно или с отсрочкой исполнения приговора, автоматически вносятся в список лиц, которым запрещен выезд из страны. Поэтому Ирина собирается лично убедиться, что на границе ее не ждут неприятные сюрпризы в виде списков невыездных, в которых она числится вот уже более 2 лет.
Прежде чем собираться на встречу с мужем, я, извините, должна как минимум выяснить в районном отделе гражданства и миграции, нахожусь ли я в списке невыездных по-прежнему, либо меня действительно оттуда на это время убрали. А сюрпризы никогда не исключены. Такая бумага вообще не имеет никакой юридической силы. Как вы догадываетесь, на границу ее предъявлять бессмысленно. Так что я еще не знаю, как это вообще будет выглядеть с точки зрения процедуры пересечения границы. Я даже, когда мне вот сегодня задают вопрос, а когда, а какого числа, я не могу ответить на этот вопрос. Я не привыкла планировать что-то в своей жизни дольше, чем на 12 часов вперед. После 19 декабря уж точно. Я отказалась от долгосрочного планирования в своей жизни.
Еще в октябре прошлого года президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в интервью журналистам британской The Independent: «Халиб может выезжать, куда заблагорассудится, мол, никто ее тут не держит». После этого заявления главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов приехал в Минск и посетил уголовно-исполнительную инспекцию партизанского района, где ему доходчиво объяснили: ни о какой поездке в Москву подсудимый Халиб не может быть и речи. Почему белорусские власти в итоге разрешили Ирине Халиб встретиться с мужем? Журналистка считает, что дело в элементарном торге, поэтому признаков либерализации в этом жесте искать не стоит.
Все это время шли абсолютно такие демонстративные прямые угрозы. Я получала смс-сообщения от неизвестных адресатов, содержание вроде «беги отсюда, Халиб, тебе здесь не жить». То есть ситуация, в общем, была такой крайне напряженной. И ни в коем случае я бы не назвала то, что мне предоставили свидание с мужем, либерализацией. Скорее, это обмен. Завтра на конференции ОБСЕ в Вене будет выступать представитель ОАЦ, да, карательной организации именно в сфере свободы слова в интернете. Те самые, которые обрубили всем государственным структурам доступ к альтернативным интернет-сайтам. Вот я так понимаю, что выступление товарища из ОАЦ вывинили на мою поездку к мужу.
Вместе с тем, Халиб советует своим надзирателям не обольщаться по поводу того, что билет у нее будет только в одну сторону. Поскольку отсрочка заканчивается лишь в июле, она намерена дождаться решения суда, чтобы доказать абсурдность выдвинутых против нее обвинений. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Вы слушаете информационно-аналитическую программу «Время свободы». На Урале жители Челябинска и других уральских городов сегодня могли быть свидетелями необычного природного явления. Очевидцы утром сообщили, что видели в небе горящие летающие объекты. Жители Челябинска увидели вспышку. От ударной волны было нарушено остекление верхних этажей зданий. Как стало известно позднее, и эта информация подтвердилась официальными органами, в частности МЧС, произошло падение метеорита. И одним из очевидцев этого необычного природного явления стал корреспондент «Радио Свобода» в Челябинске Александр Валиев.
Сегодня утром в Челябинске творилось что-то невероятное. В начале 10-го по небу пролетел столб огня. Мое окно в центре города залило светом, как будто в яркий солнечный день. Непонятное тело оставило за собой в небе толстый белый след, как от самолетной турбины, только гораздо толще и устойчивее. Он не рассасывался около 20 минут, превращаясь постепенно в некое подобие кучевого облака. А минут через 5 раздался оглушительный взрыв, такой, что содрогнулись стены домов, у многих вылетели стекла, в воздухе запахло гарью, у некоторых пошла верхом вода из унитазов. Из офисов, расположенных на первых этажах, на улицу выбежали люди. Сотовая связь практически не работала. Атмосфера была близка к панической. Начали циркулировать слухи о жуткой авиакатастрофе, чуть ли не о падении атомной бомбы. Дозвониться до МЧС не получалось. Видели все примерно одно и то же, говорит Борис Ширяев.
Я утром сидел, где-то минут 15-10 было, значит, читал газету. Вдруг страшный свет, как будто мощный прожектор просветил мою квартиру. Я оглянулся, уже ничего нету, и на улице по сравнению с прожектором стало темно. Потом немножко побыл, посмотрел в окнах так, смотрю, этот взрыв-то был. Он, видимо, дошел к нам немножко позднее, как обычно. Ну и вот, потом стали, значит, мы соседям звонить. У ней соседи на третьем же этаже. На шпингалетах были двери с балкона, обе открыла. И первую, и вторую. Такая волна. А у нее еще горшки стояли здесь. Она уже рассаду садит так. Вот горшки, все горшки повалились. Вот такое было.
Между тем, через несколько часов администрация города и области начала успокаивать челябинцев. Губернатор это делал из Москвы, куда уехал по делам. Также появился комментарий и главы города Сергея Давыдова.
Специалисты позже дадут более точные данные. Хотел бы обратиться к жителям города с просьбой сохранять спокойствие. В городе Челябинске серьезных разрушений нет. По крайней мере, информация об этом отсутствует. Во многих зданиях, в больницах, в школах, в детских садах, в многоквартирных домах, в индивидуальных жилых домах повыбивало стекла. Разбитым стеклом ранены люди. То есть есть сведения о том, что раненые есть, жертв нет, по крайней мере, мы не располагаем такой информацией. Радиационный фон в городе Челябинске в норме. Пока что говорить о том, что жителям угрожает какая-либо опасность, оснований у нас нет.
По последним официальным данным, в Челябинской области за помощью к медикам обратилось более 500 человек, пострадавших от метеоритного взрыва. В основном речь идет о порезах от стекол, ссадинах, ушибах, однако имеются и черепно-мозговые травмы. Среди пострадавших есть дети, погибших нет. На данный момент подтверждены две точки падения осколков небесного тела в озере Чебаркуль, где-то в районе полуострова Крутик, и в районе села Куваши под Златоустом. Места падения оцеплены, ведутся исследовательские работы. В Челябинске, между тем, пострадали недавно построенный ледовый дворец «Трав», из которого эвакуировали всех людей, а также ряд театров, в том числе и драматический, где вылетело 80 стекол. В городе ни о какой видимой панике речи уже не идет, люди явно отошли от первоначального шока, нет ни малейшего признака транспортного коллапса, отсутствует ощущение, что народ стремится покинуть город. Выбитые окна в глаза не бросаются, хотя, безусловно, таковых немало, и все же в масштабе города повреждения жилья не очень существенные. Тем не менее, обрушение стены одного из цехов цинкового завода – это настоящее ЧП. Завод находится в промзоне, стоит на одной из основных городских транспортных магистралей. По идее, там, куда обрушилась стена, пешеходная дорожка. И благо, что по ней редко кто ходит, иначе было бы не избежать жертв, рассказывает водитель, который проезжал мимо завода во время этого происшествия.
Просто пролетела какая-то светящая точка сама, ослепила всего смесь сама. Я глаза закрыл, думаю, сейчас все, чтобы не ослепнуть за всякий случай. Пролетела там, и через 3 метра хлопок сильный, стена полетела. Прямо там дым все черно, провода летят смесь сама, и стенку откинула. При мне все. Если бы я чуть как раз в этом месте, метров 5 отстал бы, как раз меня полностью накрыло машину, меня бы. А так только, видите, поцарапало машину, хлопок и все прочее.
Между тем, по славной советской традиции, информацию с первых рук получить непросто. Вскоре после взрыва стало известно о раненых школьниках, получивших травмы от осколков вылетевших окон. Речь шла о школе номер 130. Я решил было узнать, в каком состоянии сейчас дети. Однако оказалось, что на карте Челябинска два среднеобразовательных заведения под таким номером. В одном из них не ответили на звонок, а в другом категорически отказались от комментариев и бросили трубку. Глава города Сергей Давыдов заявил, что все повреждения, которые были нанесены космическим ЧП домам и квартирам горожан, мэрия устранит за свой счет. В квартире моей соседки выбило 3 окна. Хозяева пока затянули их пленкой. Бросились звонить в управляющую компанию, но там их отфутболили в городскую администрацию. А в самой мэрии заявили, что денег на это нет, и когда они будут, неизвестно.
В интернете указано, что за счет нашей компании будут устанавливать окна. Уют не вставляет стекла. Сказали, звоните в администрацию города Челябинска. Все. Администрация сказала, что денег у них на вставление нету. И неизвестно, когда будут вставлять окна.
Сегодняшнюю ночь, когда рядом с землей пройдет крупный метеорит, многие челябинцы ждут с большой опаской. Возможно, даже не будут ложиться. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
По мнению астронома, встреча уральского метеорита и астероида 2012 DA14, траектория движения которого в эти дни проходит в относительной близости к Земле, с очень большой вероятностью является простым совпадением. Такое достаточно небольшое тело, как этот астероид, его диаметр составляет 45 или 50 метров, вряд ли сопровождается роем более мелких космических объектов. О метеорите из Челябинской области мой коллега Андрей Шарый побеседовал с петербургским геологом-планетологом Львом Каменцевым.
Это было падение космического тела, вошедшего в атмосферу Земли. Собственно, падения как такового, вероятно, и не было. Это твердое космическое тело. У меня сейчас, к сожалению, мало информации о конкретной траектории его проекции в атмосферу Земли, угле наклона, но, возможно, это был так называемый утренний метеорит, ну, условно, метеорит, который шел строго с востока на запад, следовательно, у него было встречное движение.
Это какое-то выдающееся явление или вполне регулярное, просто поскольку все это в России и над крупными городами, к этому привлечено такое внимание?
Вероятно, второй вариант. Если мы будем брать масштаб времени несколько тысяч лет, я думаю, что подобных явлений будут, если не сотни, а даже десятки тысяч. Просто в историческое время такого уникального события не было с таким количеством, ну, пускай косвенно пострадавших от ударного стекла, такого не было. За все время наблюдений не зафиксировано в целом ни одного, по-видимому, достоверного события гибели от падения космического тела. Вот. А тут большое количество пострадавших, это совершенно уникальный случай.
Но это не Тунгусский метеорит.
По своим характеристикам, возможно, если вот первоначальные мои сведения, которые я получил, правильно, то он весьма сходен с Тунгусским метеоритом. Такие характеристики, как утреннее время появления, значительная скорость, то есть он был встречным, складывались, по крайней мере, частично скорости космического тела и скорость Земли, то он весьма аналогичен Тунгусскому метеориту.
А это было большое небесное тело?
Я думаю, что его размеры, учитывая значительную скорость, были порядка 1 метра. Ну, плюс-минус, ну, не меньше метра, я думаю, что. Для космических тел это весьма немного. Астероид, который, вероятно, явился причиной вымирания динозавров, он имел размеры порядка 10 километров.
Сегодняшнее происшествие на Урале связано с тем большим астероидом, который пролетает сегодня в относительно непосредственной близости от Земли?
Я думаю, вероятность этого ничтожна, достаточно ничтожно мала. Это, скорее всего, случайное совпадение. Тем более, вероятные орбитальные характеристики весьма различаются. Это нормальный околоземный астероид, который был обнаружен достаточно давно, его размеры порядка 50 метров. Ну, столкновение, конечно, так сказать, приведет к совершенно гибельным последствиям. Его мощность взрыва была бы, ну, как минимум, несколько десятков вот атомных бомб, да, сброшенных на Хиросиму. Но вероятность столкновения совершенно ничтожна.
Сегодняшнее небесное тело в небе над Уралом каким-то последствиям может привести для этих районов или нет?
Нет, никаких. Ни радиоактивности, никаких вредоносных там, так сказать, заболеваний, как уже сейчас распространяется в социальных сетях и других источниках, никаких, так сказать, последствий оно не принесет. Ну, за исключением уже вот нынешних, так сказать, ранений и сбоев в системах связи, которые должны быть, причины, которые должны быть тщательно изучены, никаких отдаленных последствий быть, вероятнее всего, не может.
Вы сказали, что, скорее всего, это небесное тело сгорело в атмосфере. Вы думаете, что ничего на Землю не упало?
Судя по траектории движения, она была встречным. Его скорость была порядка 40, возможно, даже до 50 километров в секунду. И вот такие небольшие тела, они выпадают в виде метеоритов только в том случае, если их скорость не превышает приблизительно 20 километров в секунду. А учитывая еще возможный значительный угол наклона, острый, порядка 20 градусов, возможно, меньше, вероятность сохранности в твердом виде, выпадения в виде метеоритов, она, я думаю, ничтожно мала. Но, опять же, тут недостаток пока информации.
С геологом-планетологом Львом Каменцевым беседовал мой коллега Андрей Шары.
Я был бы счастлив, если бы действительно 1 300 000 монголов, включая лошадей и баранов, говорили бы по-русски.
В пятничном выпуске «Поверх барьеров» разговор пойдет об отношении к русскому языку в ближнем и дальнем зарубежье.
Было какое-то разочарование, потому что была надежда, что Россия откроется, станет демократической страной.
Слушайте нас в пятницу в 9 вечера.
Ну а мы продолжаем информационную программу «Время свободы». Сегодня исполняется 90 лет со дня рождения Елены Боннер, одной из самых ярких фигур в правозащитном движении. Она принадлежит к той плеяде диссидентов, которые практически всю жизнь посвятили борьбе за права человека. Этим вечером в Сахаровском центре в Москве пройдет круглый стол, на котором будут вспоминать Елену Боннер, рассказывает корреспондент «Радио Свободы» Лиля Пальверева.
Тема круглого стола сформулирована так. Правозащита и политика – две вещи несовместные? Для современной российской оппозиции это чрезвычайно болезненный и актуальный вопрос. Один из участников дискуссии, председатель Совета правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов, размышляет о том, возможно ли было совмещение двух этих понятий для Елены Боннер.
Елена Георгиевна Боннер – человек, который жила и действовала в очень разные времена. Она помогала политзаключенным еще в 60-е годы. Ее связи и знакомства с тем же Эдуардом Кузнецовым оттуда. Она познакомилась с Андреем Дмитриевичем Сахаровым в ходе судебного процесса уже в 70-е. Это был процесс Валерия Пименова. И вместе с ним, активно участвуя в этой деятельности, прожила с Андреем Дмитриевичем до практически конца советской власти. И еще больше десятилетия постсоветского времени. Это очень разные времена. Время, когда никакая общественная активность, кроме, по сути дела, гуманитарной, была невозможна. Но сами посудите. Либо вы посылаете посылки, ездите на свидание к зэкам, либо делаете политические заявления, и тогда сами, естественным образом, отправляетесь туда. Это 60-е годы. И это ситуация, когда любое публичное высказывание делало человека скорее объектом деятельности других правозащитников. Конечно, были, возможно, какие-то анонимные тексты, но и они широко не циркулировали.
Потом, говорит Александр Черкасов, наступило время, когда правозащитники смогли заниматься политической деятельностью.
Тут, между прочим, есть перекличка между сегодняшним временем и тем временем. Вспомним эпиграф к любому выпуску «Хроники текущих событий». Статья 19 Всеобщей декларации прав человека. Свобода распространения информации. Для всех групп, у которых шла речь в хронике, это было жизненно важно, потому что информация означала одновременно и помощь. Там были и те, кого сегодня назвали бы либералами, но, извините, самые разные националисты. Националисты литовские, националисты украинские, националисты еврейские, националисты русские тоже шли в одном ряду. Для всех общей программой была свобода слова. И то, чтобы свобода слова не преследовалась и не означало то, что человек отправляется туда, где и прочих свобод тоже нет. Сейчас мы, кажется, возвращаемся обратно. То есть есть и оппозиционные политические объединения, но и есть правозащитники. Есть ли между ними разница? Ну, Елена Георгиевна Боннер, например, категорически отрицала, насколько помню, возможность не то что сотрудничества, но взаимодействия, диалога с националистами. Извините, любой широкий фронт, который сейчас пытаются строить, включая в себя и эту часть общественного спектра, правильно это или нет, как это организовано в случае с Координационным советом оппозиции, не есть ли это способ легитимизации не просто националистов, но нацистов, не есть ли это способ захвата ими такой открытой площадки, не есть ли это способ для них продвижения совершенно одиозных идей? Вопрос. Последние решения Координационного совета оппозиции очередной раз заставляют над этим задуматься. Но, тем не менее, любой широкий фронт означает, что не только наши сугубо единомышленники, но и люди с очень отличными от нас взглядами туда войдут. Здесь уже вопрос компромисса между одним и другим. А с другой стороны, все массовое общественное движение последнего года с небольшим основано на чем? По сути дела, опять на вполне правозащитной программе. Первое – право избирательное, нарушенное и 4 декабря 2011 года, и 4 мая 2012 года. И второе же требование было – свободу политзаключенным. Требование из тех давних пор. То есть 20 лет с Сахаровым вместе в правозащитном движении. 20 лет уже без Андрея Дмитриевича и тоже в этом правозащитном движении. Елена Георгиевна Боннер высказывала свою очень страстную, пристрастную позицию. Менялась она? Менялось время. Менялись обстоятельства. Возможно ли в новое время и в новых обстоятельствах менять приоритеты, исправлять имена, как говорят китайцы? Наверное, это нужно делать. Но должен быть кто-то, кто хранит старые традиции, спорит со всеми. Должна быть точка отсчета, ибо без этой точки отсчета мы не поймем, что же изменяется во времени и в нас. Разумеется, Елена Георгиевна была такой неизменной точкой отсчета. Ее принципы, насколько я понимаю, не менялись, ее оценки не менялись. Она была очень страстна и пристрастна. И, наверное, именно этим и важна. Потому что людей, стремящихся бежать впереди прогресса, у нас более чем хватает. А тех, кто не пытается быть современным, остается сам собой, их мало. Но на самом деле именно они и создают время.
Убежден Александр Черкасов. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
В марте 2001 года Елена Георгиевна Боннер побывала в Праге, когда наша радиостанция отмечала свое 50-летие. О правах человека и о свободе слова в России вскоре после разгрома НТВ в пражской студии «Радио Свобода» с ней тогда побеседовал мой коллега Андрей Шарынь.
Ситуация в России в области прав человека, в том числе и свобода слова, которая относится к важнейшим правам, постепенно, без резких скачков, кроме вот скачка с НТВ, все время ухудшается. Особенно это было ясно по положению с прессой и масс-медиа на периферии, где происходят чудовищные на самом деле вещи, и каждый местный владыка, или как там его называть, губернатор, строит прессу любую под себя. И это же происходит на высшем уровне в России.
Газета «Вашингтон-Пост» в сегодняшнем номере своем пишет о том, что закрытие или перераспределение собственности в компании НТВ, тут уж можно называть как угодно, ставит под серьезную угрозу, если не вообще делает признание, перспективу формирования в России дееспособной оппозиции и тем самым формирования нормальной политической системы. Вы согласны с такими оценками?
Я думаю, что Россия уже отошла вообще от формирования нормальной политической системы. И, кстати, вот закон о партиях очень демонстративен в этом плане, и проявления с НТВ, и другие. И я бы ставила вопрос шире. Перераспределение собственности в средствах массовой информации ведет к будущему перераспределению собственности вообще. И при этом я считаю, что это не борьба с коррупцией или с неправедно нажитым состоянием, а это борьба одной мафии приправительственной с теми, кто не при правительстве. От этого перераспределения собственности стране, людям, населению или, как теперь модно говорить, электорату лучше не станет. Мы уже проходили один раз такую при советской власти историю, как, помните, при Алиеве было преследование якобы коррупционеров, может быть, они и были коррупционерами, но в пользу других, более крупных коррупционеров и алиевская мафия, и другие на этом и выросли. Сейчас происходит практически то же самое в объеме всей России.
Елена Георгиевна, ну так или иначе, вот ситуация с НТВ, в общем, более-менее теперь ясна. Канал новый, я имею в виду, под руководством Йордана и Кулистик, он работает. Он так или иначе будет или не будет отличаться от РТР, от ОРТ, от других российских каналов. И, видимо, российское общество уже может извлекать какие-то уроки, делать какие-то выводы моральные из того, что произошло.
Я призывала к тому, чтобы люди, обладающие неким и политическим чутьем, и чувством собственного достоинства, не имели бы никаких дел с новым НТВ. Это было бы, ну, какой-то демонстрацией внутренней порядочности. И люди, которые этого не ощущают, у меня уважения не вызывают.
Елена Георгиевна, партия «Яблоко» начала в интернете акцию поддержки журналистов, которые покинули телекомпанию НТВ, газету «Сегодня» и журнал «Итоги». Вот такие общественные движения в защиту еще существовавшей тогда НТВ пытались проводить, ведь проводился и сбор финансовых средств, проводился и сбор подписей граждан, но, тем не менее, все это как-то либо оканчивалось ничем, либо не приводило к какому-то такому реальному результату. Как вы считаете, в чем причина и можно ли что-то изменить?
Я думаю, что причина первая была у НТВ, в самом НТВ. Если вы помните, по-моему, первые, кто призвал к общественной защите НТВ, была я как раз. И я говорила о сборе средств, особенно на Западе, где слушают НТВ и смотрят. И в таком вот общественного всерьез влияния. Я считала, что общественный совет Горбачева должен это делать, и НТВ само должно как можно шире распространить этот призыв. У меня был тогда почти конфликтный разговор с Киселевым, но они считали, что они обойдутся без нас. А без нас, без населения ничего не будет. Будет только плохо. Вот они не поняли очень важного момента привлечения населения на свою сторону. И, собственно говоря, митинги и все, что было уже... После меня был призыв
Фонда защиты гласности.
Фонда защиты гласности, но это уже было поздно. Прошло 2-3 месяца, по-моему, я в октябре свой первый призыв опубликовала. И это уже было фактически тогда, когда власть бесповоротно решила кончать с НТВ. Это было поздно. Они прозевали момент привлечения общественности на свою сторону.
А вы считаете, что вот этого общественного потенциала в России достаточно для того, чтобы изменить порядок вещей?
Я считаю, что его можно было наращивать вот в те месяцы, которые прошли впустую. Достаточно, недостаточно, но мне кажется, любая открытка, любой рубль в фонд НТВ, если бы этих рублей было много или этих открыток и много, тогда, когда еще не было все решено, оказали бы некое влияние на власть. Это немножко сродни тому, что когда-то я призывала голосовать за Явлинского, даже если он не пройдет. Мы должны были показать, а сколько нас. А люди переходили на такой, ну, якобы прагматический путь. Явлинский не пройдет, давайте голосовать. Хуже, лучше, неважно, за Ельцина. Ну вот мы получили хуже, лучше.
Елена Георгиевна, вы приехали в Прагу в дни, когда Радио Свобода, Свободная Европа отмечает свое 50-летие, и эти скромные торжества совпали и вот с новым каким-то политическим этапом в России, каким-то с новым пониманием того, в каких условиях будет действовать печать и мы, журналисты.
Мой совет базируется на том, что я считаю приоритетным продолжение концептуальное той деятельности «Свободы», которой она отличалась все 50 лет. И комфортность условий не должна влиять на концептуальность. Если ставить две эти ценности на весы, то я за то, чтобы «Свобода» осталась свободной. А удобно ей будет работать или нет, но это мне жаль будет, что потеряли некую приятность существования. Но свобода иногда требует жертв. Это я уже говорю не о радио, а о нравственном значении слова «свобода».
Это была архивная запись 2001 года с правозащитницей Еленой Георгиевной Боннер. Тогда побеседовал мой коллега Андрей Шары.
Штази. Передача третья. Искусство – это оружие.
Была тесная работа между сотрудниками Штази и деятелями культуры. И не за всеми даже особо сильно следили.
В Академии художеств работают слишком много сотрудников Штази.
Наличие внимания со стороны западного корреспондента защищало диссидента от репрессий.
Разница во времени. Первый выход в эфир в субботу в 12 дня. Время московское.
Ну а мы продолжаем информационную программу «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова. Государственная Дума Российской Федерации сегодня в первом чтении рассматривает законопроект об ужесточении правил регистрации. Фракция «Справедливая Россия» уже заявила, что не будет голосовать за закон о резиновых квартирах, заявил первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по конституционному законодательству и государственному строительству, член фракции «Справедливая Россия» Александр Агеев. По мнению многих экспертов, новый закон является во многом антиконституционным. Подробнее о нем вы можете прочитать на сайте Радио Свобода, свобода.орг. Хороший большой материал моей коллеги Марьяны Тарачешниковой, ведущей программы «Человек имеет право». Ну а сегодня в вечернем информационном эфире в 8 часов вечера Андрей Шар и мой коллега подводят итоги дня. И в этом эфире вы сможете услышать репортаж моей коллеги Елены Поляковской о том, как сегодня, об итогах голосования в Думе по этому законопроекту. Ну а для нас эта новость стала поводом обратиться к простым жителям российских городов с вопросом, одобряете ли вы ужесточение правил регистрации по месту жительства. С этим вопросом мой корреспондент «Радио Свобода» в Обнинске Алексей Собачкин обращался к людям на улицах города.
Вы имеете в виду то, что регистрируют гастарбайтеров? Одобряю, конечно, потому что, ну что это такое, их и так очень много уже. По-моему, мы в стольких не нуждаемся. Преступность с их стороны царит.
Какой-то предел должен быть в этом отношении?
Не очень. Дело в том, что сам лично, когда приезжал сюда, у меня было все. У меня и гражданство было, которое потом в дальнейшем я мучился. Оказалось, оно, значит, фальшивое. Я вот сам приехал в 95-м году из Азербайджана, как беженец. Разными путями, в общем, я сам сделал. Ну, сами понимаете, какие пути там. Я не буду говорить.
Жители России должны передвигаться и жить, где хотят.
Я против. Я, например, не живу, где прописан, хотя прописан не очень далеко.
Да, ну потому что пошел беспредел полностью с мигрантами, с нашими. Хотелось бы, чтобы было все узаконено.
А что это вообще даст? Ну, абсолютно ведь ничего не дает. Ужесточение регистрации будет действовать на последствия, но не на причину того, что к нам едут наши ближайшие друзья. Тем более наше законодательство на словах вроде бы и хочет ужесточить, а на самом деле оно делает все, чтобы сюда ехали, ехали, ехали. Ужесточение проходит в какой-то юридической плоскости, а экономическая основа, которая и заставляет ехать сюда вот этих мигрантов, она благоволит их приезду сюда к нам.
Наверное, да. Чтобы меньше, наверное, нелегалов было.
Нет, конечно, нет. 100% нет. Потому что многие живут не там, где прописаны. Банально так.
Да, конечно. Но больше будет порядка. Резиновых квартир меньше.
Живи где хочешь, снимай по договору и все. И живи.
Да, чтобы порядок был. Не было нарушений.
Удобряем полностью.
Конечно, так будет более спокойно народу, всем удобнее.
Просто я сам часто живу не там, где положено. Я езжу автостопом по стране, и мне было бы неприятно, если не наложить сразу. Но если человек не имеет российского паспорта, то да, я за.
Мигрантов касается? Я против вообще мигрантов, что их так много у нас здесь развелось.
Да, одобряю. В связи с беспорядками в городе все сюда едут. Перенасыщенность.
Вообще-то да, это, наверное, нужно, необходимо просто сейчас делать. Потому что очень много мигрантов, незаконно проживающих.
В принципе, да. Потому что сюда приезжает очень много людей, иностранцев, которые проживают здесь, ну, как бы не имея гражданства. И это неправильно.
Да, одобряю. Мне не очень нравится засилие мигрантов в нашей стране. Мне хотелось бы, чтобы этот вопрос был как-то упорядочен. Потом как-то, в общем-то, если у нас нет других способов регулировать этот процесс, хотя бы таким образом.
Так, жители Обнинска ответили на вопрос, одобряете ли вы ужесточение правил регистрации по месту жительства. Алексей Собачкин для «Радио Свобода», Обнинск.
Вы слушаете информационно-аналитическую программу «Время свободы». И сейчас мы переключаем наше внимание на важные международные темы. Американский комитет защиты журналистов обнародовал свой ежегодный отчет «Атаки на прессу», в котором собраны данные об убийствах, преследованиях журналистов, а также анализируется правовая атмосфера, в которой действует пресса в разных странах. Россия вошла в число стран с наиболее тяжелыми для журналистов условиями работы. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Соединенных Штатах Америки Юрий Жигалкин.
70 журналистов погибли в прошлом году. Они освещали боевые действия в разных странах или погибли от рук убийц. Комитет защиты журналистов продолжает расследование обстоятельств гибели еще 30 репортеров. Число убийств было одним из наиболее высоких за 20 с лишним лет. Самым гибельным местом для репортеров стала Сирия. Там погибло 28 журналистов. Многие из них были убиты в отместку за то, что противоборствующие стороны расценивают как поддержку врага. 12 человек были убиты в Сомали, 7 в Пакистане, где деятельность журналиста остается крайне опасным занятием. 4 были убиты в Бразилии. В России погиб один журналист, Казбек Гикиев. Более трети погибших работали в онлайновых изданиях. Это значительно больше, чем в прошлом году. Нераскрытое убийство еще одного журналиста в России укрепляет, по мнению Комитета защиты журналистов, довольно отталкивающий имидж страны. За 21 год там было убито 54 журналиста. 16 убийств, совершенные за последние десятилетия, остаются нераскрытыми. Безнаказанность убийц журналистов в России можно сравнить с безнаказанностью убийц журналистов в Сомали, где не было раскрыто ни одно преступление. За последние месяцы после возвращения в президентское кресло Владимира Путина были приняты 5 репрессивных, по оценке Комитета законов. В результате Россия оказалась в десятке стран, составивших новый список Комитета защиты журналистов. Список риска – государств, где по свободе прессы был нанесен жесточайший удар. Вот как оценивает ситуацию в России Музафар Сулейманов, сотрудник Американского комитета защиты журналистов.
Россия действительно в этом году вошла в один из наших новых списков. Это список стран повышенного риска. Включены такие страны, как Бразилия, Эквадор, Эфиопия, Иран, Пакистан, Россия, Сомали, Сирия, Турция и Вьетнам. В России, по нашим данным, началось такое давление на СМИ, началось давление на гражданский сектор, и это давление, оно оказывалось в виде репрессивного законодательства. Это и контроль над интернетом, это и возвращение клевету в Уголовный кодекс, это и закон об иностранных агентах.
Что, на взгляд комитета, представляет самую большую проблему в России?
Тут нужно отметить несколько. Это вот не только репрессивное законодательство по отношению к критикам власти, но также отсутствие наказания за преступления против прессы. До сих пор остаются нераскрытыми очень много дел. Да, есть кое-какие сдвиги в некоторых из них. Есть сдвиг в деле по убийству Анны Политковской, но это только приговор против одного из обвиняемых. Самое главное, мы как семья Анны Политковской, так и ее коллеги и правозащитники, и мы в том числе ждем, когда будут названы и доставлены в суд заказчики убийства Анны Политковской. И это не только в этом деле, а во многих других.
Музафар, в чем цель ваших акций? Ведь известно, что российские власти, как правило, отмахиваются от критики.
Мы хотим привлечь мнение как российской, так и международной общественности к существующей в России проблеме безнаказанности в убийствах журналистов, проблеме цензуры, проблеме введения репрессивных законов и тем самым оказать какое-то давление на российские власти, чтобы они все-таки занялись именно вот этой проблемой и чтобы российские власти все-таки следовали своим обещаниям того, что преступления против журналистов будут расследоваться. Это своего рода обращение к российским властям, представители которых мы надеемся ознакомиться с нашими публикациями и все-таки поймут, что имидж страны, он действительно страдает от их бездействия по отношению к данным проблемам, от того, что они сами являются соучастниками этих преступлений против журналистов, а то, что они являются цензорами журналистов. И чтобы все-таки они поняли, что свободная пресса способствует развитию государства, а не является врагом государства или правительства.
Это был Музафар Сулейманов, сотрудник Американского комитета защиты журналистов, обнародовавшего ежегодный доклад «Атаки на прессу».
С ним беседовал корреспондент «Радио Свобода» в Соединенных Штатах Америки Юрий Жигалкин. Ну и в завершении информационно-аналитической программы «Время свободы» послушаем обзор свежих американских газет. Их читал корреспондент «Радио Свобода» в США Владимир Дубинский.
Беспрецедентной мерой и жестоким шагом по отношению к президенту Обаме называет газета «Вашингтон-Пост» решение сенаторов-республиканцев временно заблокировать голосование по выдвинутой президентом кандидатуре Чака Хейгла на пост министра обороны США. Для того, чтобы заблокировать голосование, республиканцы прибегли к филибастеру – парламентской процедуре обструкции. Демократам, обладающим в Сенате большинством, не удалось набрать 60 из 100 голосов, чтобы преодолеть эту обструкцию. При голосовании по кандидатуре на должность министра обороны такое происходит впервые. Более того, отмечает газета, демарш республиканцев является оскорбительным лично по отношению к бывшему коллеге Хейглу. Хейгл, который принадлежит к республиканской партии, был сенатором с 1997 по 2009 год. Претензии республиканцев к Хейглу сводятся к ряду заявлений, которые он сделал относительно Израиля и Ирана. Оппоненты Хейгла считают его позицию по иранской ядерной программе слишком мягкой и обеспокоены тем, что он выступал с критикой в адрес Израиля. Вопросы у сенаторов возникли также относительно работы Хейгла с частными инвестиционными фирмами после того, как он покинул Сенат. Республиканцы заявляют, что они готовы прекратить филибастер и голосовать по кандидатуре Хейгла, если получат от него разъяснение по волнующим их вопросам. Даже если в конечном счете кандидатура Хейгла будет утверждена, отмечает Вашингтон-Пост, происходящее сейчас свидетельствует об эскалации конфликта между двумя партиями по вопросу о номинациях на важные государственные посты. Тот факт, что теперь ожесточенные споры идут по кандидатуре на должность министра обороны, свидетельствует о том, что конфликт распространился на вопросы национальной безопасности, по которым обычно обе партии находят общий язык. Историки с интересом будут изучать переписку между бывшими президентами США Биллом Клинтоном и Ричардом Никсоном. Как сообщает телекомпания CBS, письма, которыми обменивались Клинтон и Никсон, были рассекречены только недавно и теперь хранятся в президентской библиотеке Никсона в Калифорнии. Из переписки следует, что между республиканцем Никсоном и демократом Клинтоном сложились теплые дружеские отношения. Большой интерес, в частности, вызывает написанное Никсоном от руки письмо, в котором он поздравляет Клинтона с избранием. Никсон ушел с поста президента в 1973 году перед угрозой импичмента в связи с Уотергейтским скандалом. Вот что сказал в интервью CBS известный историк Дуглас Бринкли.
What's interesting is the way that Nixon was able to start rehabilitating himself and had been shunned largely by Reagan and Bush and was well.
Очень интересен тот факт, что Никсон начал усилия по восстановлению своего имиджа именно с демократа Клинтона, а не с его предшественников республиканцев Рейгана и Буша, которые в основном его игнорировали. Интересно, что Клинтон принял предложение Никсона о дружбе. В первые два года на президентском посту, пока Никсон был жив, Билл Клинтон консультировался с ним по международным вопросам. Никсон скончался в 1994 году. В этом году отмечается 100 лет со дня его рождения. Миллиард долларов. Такую сумму с ноября прошлого года заработал один из богатейших людей в мире, финансист Джордж Сорос. Об этом со ссылкой на источник, близкий к Соросу, сообщает информационное агентство Bloomberg. По словам источника, который попросил не называть его по имени, с ноября прошлого года Сорос делал ставки на понижение курса японской иены. Стоимость валюты этой страны в последнем квартале прошлого года упала на 17% по отношению к доллару США. Это наихудший показатель с 1985 года. В 1992 году Сорос и его партнер Стэн Друкенмиллер заработали миллиард долларов на аналогичной ставке против британского фунта стерлингов. Врагом номер один назвала Чикагская комиссия по борьбе с преступностью главаря мексиканского наркокартеля Синалоа Хоакина Гусмана, сообщает телекомпания CNN. По словам президента комиссии Джей Р. Дэвиса, именно эта преступная группа поставляет в Чикаго большую часть продаваемых там нелегальных наркотиков. Торговля наркотиками и кровавые войны между преступниками привели в этом году к рекордному числу убийств в Чикаго. Федеральное агентство по борьбе с наркотиками занесло Гусмана в список самых влиятельных и опасных преступников в мире. По подсчетам журнала Forbes, личное состояние Гусмана составляет миллиард долларов. Мексиканские власти безуспешно охотятся за Гусманом с тех пор, как в 2001 году он совершил дерзкий побег из тюрьмы. Предполагается, что Гусман, получивший из-за своего невысокого роста прозвище «коротышка», скрывается на юге Мексики.
Обзор свежих американских газет подготовил корреспондент «Радио Свобода» в Соединенных Штатах Америки Владимир Дубинский. На этом информационная программа «Время свободы» завершается. Для вас в прямом эфире работали Светлана Павлова, автор и ведущая программы, и корреспондент Наталья Джанпаладова. На этом я с вами прощаюсь и желаю всем хорошего дня.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир. Присылайте смс и сообщение на пейджер. каждый будний день с 19 часов. Повторы в 10 вечера и 2 ночи. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шаров.
Подводим итоги каждого буднего дня на моей авторской странице. Важное интервью, занимательные сюжеты, яркие фото, динамичные видеоролики. Я с вами. 24 часа в сутки в разделе «Авторские страницы» на сайте свобода.орг.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 9360 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».